Выпуск новостей подготовила Мария Салычева. Доброе утро. В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 17 ноября. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. В российском интернете опубликованы документы о крупных хищениях в компании «Транснефть». Госдума приняла в первом чтении законопроект, подчиняющий Следственный комитет напрямую президенту страны. Проверка деятельности московских чиновников выявила систему откатов, в результате которой из бюджета было украдено более миллиарда рублей. Российский бизнесмен Виктор Бут, обвиняемый американскими властями в торговле оружием, доставлен в Нью-Йорк. Жители Челябинской области протестуют против ввоза ядерных отходов из Германии. И центральная тема нашей программы, которую мы обсудим с вами, уважаемые слушатели. Российская пресса пишет о планах радикальной перекройки административно-территориального деления России. Они могут быть озвучены в послании президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Вместо существующих сегодня 83 субъектов федерации появится 20 так называемых агломераций с населением более миллиона человек. Видите ли вы смысл в административном переустройстве страны? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 4 градуса, днем ясная погода и до плюс 6, в Санкт-Петербурге плюс 1, днем плюс 2, пасмурно, небольшой дождь. Центральная тема нашей программы, которую мы этим утром хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Свободы», появившийся в российских средствах массовой информации проект очередного административного переустройства России. Документ, основные тезисы которого могут быть озвучены президентом Медведевым в послании Федеральному собранию в ближайшие недели, предусматривает замену 83 субъектов федерации 20 городскими агломерациями. Сейчас 90% городов России – это малые города с населением до 100 тысяч человек, половина из которых монопрофильные. Развивать малые города бесперспективно, сказано в документе, который СМИ цитируют со ссылкой на свои источники в правительстве. Надо идти другим путем, создать общие условия для ускоренной миграции населения из монопрофильных городов в большие и таким образом обеспечить перевод процесса урбанизации на качественно иную основу. Другие, уже ставшие известными подробности этого глобального проекта, далее в нашей программе. А вам, уважаемые слушатели, мы хотим задать более общий вопрос. Видите ли вы смысл в административном переустройстве России? Поможет ли это решить проблемы, например, моногородов и мегаполисов? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Видите ли вы смысл в административном переустройстве России? Вот что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев.
Ну, как было история, зачем мешаться? Чувашия, да, должно быть. Чувашия, татари, кировские, кировские, что там?
Я не знаю, им виднее, что я могу сказать.
Я тоже пока ответа на этот вопрос не знаю. Не могу ответить. Я не знаю.
Ну, я думаю, что есть смысл.
Ну, как и были раньше, так и вот это все независимое государство, так и будут, наверное, татары, чуваши у нас чуваши. Нет, татары, Татарстан. Так лучше, наверное. Если уж вместе будут они вот объединяться-то, еще лучше было бы, наверное. А мое мнение, как раньше жили, так и пускай так и останется. Мое мнение так.
Мне кажется, нет. Как было у нас, так и есть, пускай будет. Права я, не права, не знаю. Ну, как я по старинке жила, пусть так и будет.
Не надо, наверное. Так же, как и было так, больше всего кажется. Ну, меня так больше срает.
А все равно смысла никакого нету. Если ну, Чебоксар с Чебоксарами не хотят объединяться, там уж точно не будут объединяться. Смысла нету?
Нет смысла. Каждое же государство или территория хочет, ну, иметь свое. У них свой этот, свой начальник там. Они же не хотят вместе как бы быть. А поэтому не будет этого.
Нет, не стоит менять. Как было, так и есть.
Да, конечно. Потому что очень много... как говорится, губернаторов. А если укрупнение будет, значит сокращение. Значит, меньше губернаторов, меньше заместителей и чиновников меньше. смысл такого рода изменений есть?
На мой взгляд, такого нет смысла в этом. Республики должны, административно-территориальная деление России должно на национальном, что чуваши должны жить. Чуваши республики, татарские республики, и не должны смешиваться между собой.
Мне кажется, вообще тут нечего менять, не надо. Потому что вот как мы живем, пусть так все остается, все вроде нормально. Что-то менять не надо, мне кажется.
Ну, я думаю, вроде бы уже все сформировано и как бы разбито давно. Не знаю, к чему это приведет. Я пока не за, не против, пока надо. Я думаю, рассмотреть это все. Ну, узнать, для чего это все делается. Конечный результат, к чему это будет вести. А так пока ничего не могу сказать, хорошо или это плохо.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, видите ли вы смысл в административном переустройстве России. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. В российском интернете появилось сенсационное сообщение о хищении 4 миллиардов долларов при строительстве трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». Блогер Алексей Навальный, известный своими попытками разоблачить коррупционные схемы в крупных российских корпорациях, обвиняет в хищении этих денег руководство компании «Транснефть». Основание – документы самой «Транснефти», составленные 2 года назад по запросу Счетной палаты. Из них следует, при строительстве нефтепровода СТО пропало примерно 120 миллиардов рублей, а ответственным за это является тогдашний руководитель «Транснефти» Семен Вайншток. Есть, правда, версии, из которых следует, что речь идет о борьбе высокопоставленных чиновников. По мнению некоторых комментаторов, нынешнее обнародование документов было организовано новым главой нефтяного гиганта, другом Владимира Путина Николаем Токаревым. Однако, даже если это так, считают эксперты, подобные нарушения все равно стоит расследовать самым тщательным образом. С Алексеем Навальным побеседовал мой коллега Юрий Васильев.
Сколько всего, по сведениям сотрудников «Транснефти», подготовившим доклад по запросу Счетной палаты, сколько всего миллиардов рублей было уведено по незаконным схемам?
Всего в материалах, которые «Транснефть» предоставила в Счетную палату, перечисляются десятки, многие десятки эпизодов мошенничества и хищения, и сложно даже сказать, какой объем ущерба. Но по моим приблизительным оценкам, это не менее 4 миллиардов долларов. То есть колоссальная, но вполне адекватная общим расходам на этот трубопровод, который покупает более 500 миллиардов рублей. И на самом деле до сих пор никто не знает, какая была общая сумма расходов.
То есть приблизительно это составляет 30-35% от общей стоимости затрат на трубопровод.
Совершенно верно. И проверочные комиссии, которые работали в «Транснефти», они прямо в своем докладе совершенно четко, черным по белому указывают, что в среднем завышение цен и хищение при строительстве составило в районе 33-38%.
Когда был предоставлен этот доклад в Счетную палату?
Этот доклад был передан в Счетную палату еще в 2008 году.
Какова была реакция, какова известная реакция на этот доклад от Счетной палаты 2008 года и какая известная реакция уже есть сейчас после появления вашего постинга?
Известная реакция заключалась только в том, что Счетная палата засекретила все данные. То есть сначала дело достаточно бодро началось, Счетная палата действительно начала реальную проверку, однако потом, когда дело подошло ближе к результатам, абсолютное молчание, все было засекречено, и как данные, которые дала «Транснефть», так и сами результаты Счетной палаты. Счетная палата обнародовала просто какой-то большой пресс-релиз, где указалось, что было большое количество нарушений, но ничего такого ужасного. И, насколько я знаю, огромное количество журналистов, экспертов и так далее пытались получить отчет Счетной палаты, который, собственно говоря, не является теоретически секретным документом, должен быть доступен широкой публике, однако Счетная палата все данные скрыла. А что касается реакции Счетной палаты на публикацию этих данных, пока ее нет, но я очень надеюсь, что господин Степашин каким-то образом прокомментирует, почему его ведомство скрывало хищение таких масштабов и не предприняло ничего для того, чтобы наказать виновных и привлечь их к ответственности.
С Алексеем Навальным беседовал Юрий Васильев. Подробности этой истории, ее развитие и комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама провел очень длительный и тяжелый разговор с российским президентом Дмитрием Медведевым о недавних нападениях на журналистов в России. Главный советник Обамы по России Майкл Макфол сообщил, что эта беседа состоялась в прошлую субботу в Японии в кулуарах саммита АТЭС в Якогаме. Журналист Кимананья Асламазян сегодня вручат премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Почти два месяца назад на церемонии вручения премии в Петербурге ее имя даже не было названо в числе лауреатов. Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него неизвестных 6 ноября может встретиться со следователями. Как сообщила накануне, его жена Кашина переводит из реанимации в обычную палату. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 5 копеек, евро 42 рубля 21 копейка. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Программа посвящена памяти Андрея Вознесенского. В студии Радио Свобода журналисты «Новой газеты» Юрий Рост и Олег Хлебников. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании Следственного комитета. Если раньше эта структура формально существовала в рамках Генеральной прокуратуры, то теперь руководитель Следственного комитета будет подчиняться напрямую президенту страны, а его подчиненные, по идее, получат еще большую независимость. За обсуждением этого документа в парламенте следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
У депутатов Госдумы было немало вопросов к представителю президента в Думе Гарри Минху по поводу закона о создании Следственного комитета. В частности, не превратится ли теперь уже находящийся в личном подчинении у президента комитет в некий карательный орган? Гарри Минх уверял, что этого не произойдет.
Мы все заинтересованы в том, чтобы обеспечить независимое следствие, сильное следствие, объективное следствие. И второе, сохранить этот орган в системе государственной власти, в единой системе государственной власти. И, естественно, никаких ни мыслей и даже текстов, которые направлены на создание опричнины, безусловно, нет.
Похоже, больше всех радовался созданию новой структуры депутат от «Единой России» Александр Хинштейн.
Я, возможно, последний раз выступаю перед вами в этом качестве, поскольку получил официальное приглашение от представителя Следственного комитета занять должность его заместителя по Южному Северо-Кавказскому федеральному округу с местом дислокации город Махачкала.
Впрочем, позже из Кремля пришло довольно жесткое опровержение этой информации с напоминанием о том, что не сам Александр Бастрыкин подбирает себе заместителей. Тем временем ветеран Советской прокуратуры и депутат от КПРФ Виктор Илюхин бурно и нервно протестовал против полного разделения прокуроров и следователей.
Создание единой следственной службы породит дополнительные противоречия в правоохранительной системе, дополнительные распри, дополнительное перетягивание, как говорится, каната, одеяла на свою сторону. Но от этого будет страдать оперативность в реагировании на совершенные преступления, незаинтересованность, а я бы сказал, искло появление склок в разборке, кто виноват, а кто не виноват в том, что преступление не раскрыто, а преступность растет.
Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, говоря о состоянии правоохранительной системы, был, как всегда, злободневен.
Если бы в Кущевской не было бы этого страшного убийства, бандиты продолжали бы действовать там еще 20 лет. Вот в чем проблема, что ничего не делают следователи Краснодарского края. И начальник ГУВД края еще в наглую сообщает, что нет-нет, никаких контактов у краснодарской милиции с криминалом нету.
В итоге за закон в первом чтении проголосовал 391 депутат, а против – один. И это означало, что фракция коммунистов, пообещав не выступать за закон, решила не выступать и против. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Одно из дел, которым, возможно, займется уже обновленный Следственный комитет, это дело об откатах в московской мэрии. С их помощью в бытность градоначальником Юрия Лужкова из бюджета было похищено порядка 1 миллиарда 20 миллионов рублей. Эти сведения стали известны в результате проверки, которую Федеральная служба по финансовому мониторингу проводит совместно с правоохранительными органами. Накануне о мерах противодействия коррупции в Москве говорили члены общественной палаты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
По мнению члена общественной палаты Олега Зыкова, проблема неэффективного использования бюджетных средств из-за создания искусственных монополий в области исполнения госзаказа или сговора во время тендеров, например, хоть и актуальна для большинства российских регионов, но особенно остро стоит в Москве.
Коррупционная система в городе Москве, она создает условия к тому, чтобы хорошо покрывать все эти коррупционные схемы, создавать условия к тому, чтобы внутри самой системы распределялись деньги, которые получаются в виде отката, депутатов, это целая система, мы все это понимаем сейчас. И Москва, собственно, это такая квинтэссенция этого механизма, системы воровства бюджетных средств. Просто оперативными способами какой-то активности правоохранительных органов эту систему не разрушить. Я думаю, само правительство Москвы сегодня, осознав всю порочность того, что произошло в нашем городе, должно выработать какие-то системные меры в этой области, должно осознать необходимость обеспечения системной прозрачности распределения бюджетных средств в условиях того, чтобы разрушить этого монстра коррупционного.
Среди системных мер противодействия коррупции, уже принятых московским правительством, заместитель начальника управления координации действий по обеспечению безопасности правительства Москвы Тимур Гареев приводит в пример практику электронных торгов. По его словам, сегодня до 60% конкурсов и торгов, инициированных мэрией Москвы, проходят в электронном виде. Впрочем, вместе с этим появляются новые проблемы.
У нас, например, Мосводоканал по прошлому году вот путем вот этих электронных торгов где-то миллионов, наверное, 120-130 потерял, потому что эти фирмы выигрывают, а потом исчезают. Мы решили, пошли другим путем. Мы запретили заказчикам государственным выплачивать аванс, повысили в рамках федерального законодательства требования тем исполнителям или генеральным подрядчикам, которые участвуют в том же. То есть эта система неоднозначна, как мы говорим, давайте сделаем открыто. Потому что, допустим, Мосгаз, у него проблема очень большая, это качество исполнения работ. Вы помните аварию недавно, полгода назад? А что, заглушку поставили какую-то китайскую? Никто не может ему поставить, почему ты поставил ту заглушку или нет, она сертифицирована. То есть качество работ, а это жизнь, обеспечение безопасности граждан, нас с вами. Есть проблема, она неоднозначна, к сожалению, она многогранна. И мы эту проблему решаем.
Кроме того, в условиях, когда правительство Москвы, руководствуясь федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, выставляет на торги предложения об аренде помещений, страдает некоммерческий сектор. По словам руководителя правозащитной организации «За гражданские права» Андрея Бабушкина, в Москве выброшенными на улицу оказались десятки общественных организаций.
94-й закон, он, наверное, неплохо работает на макроэкономическом уровне, когда речь идет о крупных поставках, но на уровне организаций социально ориентированных 94-й закон их просто убивает. На территории района Останкино существовала одна из старейших неправительственных организаций Москвы «Мир путешествий», работавшая с детьми. Это помещение, где они сидели 20 лет, было выставлено на конкурс. Победила организация, оказывающая платные услуги. Сегодня это помещение практически пустует. Организация «Мир путешествий» выкинута на улицу. И по Москве такие десятки и сотни организаций, лишившихся единственного помещения и возможности работать.
В том числе и этот вопрос в рамках обсуждения противодействия коррупции в Москве поднимался накануне на расширенном заседании Комиссии Общественной палаты по контролю над деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы. В ближайшее время Общественная палата обещает организовать работу горячей линии, куда граждане смогут обращаться с жалобами на коррупционные проявления. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема – российский бизнесмен Виктор Бут доставлен в Нью-Йорк. Обвинения ему могут быть предъявлены уже сегодня.
Почему Соединенные Штаты настойчиво преследовали Виктора Бута? General Motors – чудесное возвращение к жизни. Американцы против дополнительных мер безопасности в воздухе. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Экстрадиция Виктора Бута в США, последовавшая после полуторагодичных судебных разбирательств в таиландских судах и политического давления на Бангкок со стороны Вашингтона и Москвы, заставила некоторых американских комментаторов задаться вопросом, почему США так решительно преследовали российского торговца оружием? Что может вскрыться во время процесса над ним? Евгений Аронов попытался найти ответы на эти вопросы.
Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде, куда его заманили сотрудники американских спецслужб, выдававшие себя за членов колумбийской леворадикальной группировки ФАРК, заинтересованной в покупке оружия. Соединенные Штаты сразу же потребовали выдать Бута. Россия категорически этому противилась. Почему именно Америка взяла на себя лидерство в преследовании Виктора Бута, если к его деятельности торговца оружием имеют весомые претензии и другие государства? На этот вопрос ответил вице-президент Вашингтонского института Института American Foreign Policy Council Илан Берман. Соединенные Штаты пришли к выводу, что деятельность Бута наносит все больший ущерб государственным интересам. Естественно, это наложилось на информацию о его сомнительных сделках по всему миру. Поэтому наша генпрокуратура выступила как бы уполномоченным всего мирового сообщества. Некоторые американские обозреватели склонны думать, что за Бутом могли стоять официальные круги. Ваше мнение? На протяжении длительного времени в Вашингтоне шли разговоры о том, что Бут никогда бы не развернулся с таким размахом и не был бы в своем бизнесе столь долго, если бы его не поддерживали российские спецслужбы. Эти предположения только подогрели официальные протесты Москвы против его задержания и даже ее попытки сорвать проведение расследования тайской прокуратурой. Нельзя забывать и о том, что практически с момента распада СССР Запад беспокоит перспектива попадания советского обычного оружия и оружия массового поражения в руки государств-изгоев или террористических группировок. И дело Виктора Бута лежит в русле этих опасений и геополитическими последствиями операции российского криминала. Американские правоохранительные органы и спецслужбы, сказал вице-президент Вашингтонского института American Foreign Policy Council, очень надеются получить от Бута сведения о конкретных механизмах осуществления его оружейных сделок, а также в идеале о глобальных масштабах черного рынка оружия, которые своим существованием угрожают всей жизни на Земле. Россия выражает крайнее недовольство развитием дела Виктора Бута, но я не думаю, сказал Илан Берман, что оно само по себе может обернуть вспять перезагрузку американо-российских отношений, которая сулит большую выгоду обеим сторонам.
Рассказывал Евгений Аронов. В четверг крупнейший американский производитель автомобилей General Motors рассчитывает получить, так сказать, вещественное подтверждение того, что его, по сути, второе рождение состоялось. На Нью-Йоркской бирже поступят в торговлю акции реорганизованной корпорации. Около двух лет назад администрация Барака Обамы и Конгресс решили выделить 50 миллиардов долларов из государственного бюджета на финансирование деятельности General Motors, чье существование было под вопросом, поскольку сбыт автомобилей GM плавно падал, в то время как долги и различные финансовые обязательства неуклонно росли. Вопреки общественному мнению, которое было против помощи Детройту, правительство заставило корпорацию пройти через процедуру банкротства, реорганизовать свою деятельность с целью вернуть некогда процветающей корпорации конкурентоспособность. В результате, впервые в истории США государство превратилось во владельца крупной фирмы, став мажоритарным акционером автомобильной корпорации. Можно ли считать, что государству удалось организовать небольшое экономическое чудо, вернув умиравшего автопроизводителя к жизни? Вот что думает американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Ответ на этот вопрос пока давать рано. Главный производитель в Соединенных Штатах – это GM. Если GM выйдет из этой ситуации, в общем-то, с успехом, то можно сказать, что на ближайшее время автомобильная промышленность выжила. За счет чего? Это интересный вопрос. Основной рынок автомобилей сейчас – это Китай. Высокий экономический рост Китая, который не потревожен нынешним финансовым кризисом, в общем-то, привел к тому, что за счет этого, прежде всего, американская промышленность смогла выжить.
Профессор Михаил Бернштам комментировал возвращение акций General Motors на Нью-Йоркскую биржу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем части программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут будем обсуждать административное переустройство России, проект, который может быть озвучен во время очередного послания президента Федеральному собранию.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама провел очень длительный и трудный разговор с российским президентом Дмитрием Медведевым о недавних нападениях на журналистов России. Главный советник Обамы по России Майкл Макфол сообщил, что беседа состоялась в Японии в кулуарах саммита ОТЭС. Журналистки Манания Сломазян сегодня вручат премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. А Сломазян уже приехала в Россию. Почти два месяца назад на церемонии вручение премии ТЭФИ в Петербурге. Ее имя даже не было названо в числе лауреатов. 17 ноября истекает срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках слушания второго уголовного дела против них. Журналист Олег Кашин сегодня, впервые после нападения на него неизвестных 6 ноября, может встретиться со следователями. Как сообщила накануне его жена, Кашина переводят из реанимации в обычную палату. В Москве сегодня пройдет санкционированная акция протеста против чиновничьих привилегий на автодорогах. Около 30 активистов выйдут на пикет у Бородинской панорамы на Кутузовском проспекте. Самолет с российским предпринимателем Виктором Бутом, экстрадированным из Таиланда в США, прибыл в Нью-Йорк. Бута в США обвиняют в незаконной торговле оружием, в частности, его поставках колумбийским повстанцам и другим группировкам, которые Вашингтон считает террористическими. В Охотском море российские пограничники задержали иностранное судно, незаконное перевозившее более 10 тонн живого краба.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к теме, которую мы сегодня хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели. В российской прессе и блогосфере активно обсуждается информация о том, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев может озвучить план радикальной перекройки административно-территориального деления России. Вместо существующих сегодня 83 регионов на карте страны появится 20 так называемых агломераций с населением более 1 миллиона человек. Специалисты говорят о недостаточной проработанности подобной концепции, но у нее есть и сторонники. А что думаете вы? Видите ли вы смысл в административном переустройстве России? Звоните нам прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12 и отвечайте на этот вопрос. Но сперва давайте послушаем сюжет корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
В распоряжении газеты «Ведомости» оказался подготовленный для Дмитрия Медведева документ, в котором обосновывается идея масштабного административного передела России. Сегодня 90% российских городов – так называемые «малые города», которые в экономическом и социальном планах бесперспективны. Все ресурсы надо сосредоточить в больших центрах – агломерациях. Несколько причин возможной административно-территориальной реформы видит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Нынешнее административно-территориальное явление не соответствует реалиям. То есть по факту сегодня существует, например, Большая Москва, которая включает в себя ближнее Подмосковье, и это единое транспортное пространство, единое пространство трудовых ресурсов. Однако, поскольку нет единого координационного центра, то мы сталкиваемся с такими проблемами, как, например, Химченко-Кудеково. Определенная управленческая логика в создании вот этих вот агломераций, она, очевидно, присутствует. Но, кроме того, есть и логика политическая. С одной стороны, это усиление контроля над уровнем местного самоуправления. Ну и такая политическая картинка, что вот власть осуществляет реформы, оптимизирует систему управления и так далее.
Заведующий отделом экономической и социальной географии Института географии Российской академии наук Сергей Артабалевский затрудняется дать научную оценку изложенной в газете «Ведомости» концепции.
Я не знаю, кто разработал эту идею. Я хочу знать, кто это предлагает для начала. Нельзя же такое дело принципиальнейшее, важнейшее проводить без обсуждения, без экспертизы. Но это какая-то все-таки самодеятельность. С удовольствием бы встретился с разработчиками и задал бы им много вопросов. Там масса ошибок. Они ожидают, что почему-то вдруг будет расти несколько агломераций. На самом деле растет только Москва реально. Чуть-чуть Петербург прирастает. Остальные будут в минусе, да и мы держимся за счет миграции.
Можно предположить, что в разработке проекта большого административного передела России участвовал Институт инноваций, инфраструктуры и инвестиций. Его директор Марина Удачина в своем комментарии «Ведомостям» говорит о том, что развитие агломераций – естественный процесс во всем мире, и Россия даже с некоторым опозданием присоединяется к нему. Марине Удачиной возражает доктор географических наук Сергей Артабалевский.
Ссылки на западный опыт абсолютно некорректны. Ничего подобного на Западе не происходит. Там агломерация может быть единицей территориальной деления, может не быть. Скажем, в Голландии Ронстадт, коллективная столица, Они уже лет 100, по-моему, обсуждают, надо ли им объединяться вместе, не надо ли. В Британии был опыт, когда Лондон жил без властей Большого Лондона. Вообще не было властей агломерации. Кстати, прекрасно жили 33 муниципальных образования.
Нельзя не отметить, что единственная пока практическая попытка создать агломерацию в Восточной Сибири в составе Иркутска и его городов-спутников Ангарска и Шелихова провалилась. Бывший губернатор Иркутской области Александр Тишанин был ярым приверженцем этой идеи, немало сил и средств положил на разработку подробного плана этого объединения. Но с его уходом с поста все прекратилось. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, видите ли вы смысл в административном переустройстве России? Ваше мнение вы можете поделиться с нами прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Также мы продолжаем принимать ваши сообщения. И дискуссия на эту тему разворачивается на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Там вы тоже можете оставлять свои комментарии. Самые интересные из них прозвучат в прямом эфире. А вот несколько сообщений из пейджера, которые мы уже получили к этому часу. Никакого смысла в этой реформе я не вижу при однобокой сырьевой экономике и при этом уровне развития. Как были области, так пускай и останутся. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет нам, укрупнять регионы надо, но национальные республики лучше не трогать, себе дороже будет. Вместо конкретных мер по восстановлению едва живого сельского хозяйства, разрушенной промышленности, уничтожаемой социально-культурной сферы, президент и его окружение рождают химеры полицейской реформы, административного деления страны, все лишь бы остаться в истории, пишет нам Владимир из Московской области. К тому мнению, что вся эта реформа связана с национальными республиками, скажу заранее, склоняются многие наши слушатели, которые присылают свои сообщения и оставляют комментарии на сайте Радио Свобода, но об этом чуть позже, а пока давайте послушаем звонки. У нас есть звонок из Москвы. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Это Марк, Москва. Есть старый анекдот, что когда в борделе дела шли плохо, хозяин не помещение перепланировал, а девок менял. А в общем, все давно известно. При сверхцентрализованной системе, чем меньше объектов для управления, чем они крупнее, тем удобнее командовать из центра. Этим же был вызван советский гигантизм. Ну а рост городов как признак кризиса экономики, это было отмечалось еще в 19 веке. И для улучшения жизни необходимо как раз развивать самоуправление территорий, объектов, даже малых городов. Они подтаскивают все государство своего в единые центры. Это не только бесперспективно, это еще очень вредно, но, к сожалению, в духе современной политики, проводимой нашим правительством.
Спасибо. И вот несколько комментариев с интернет-сайта «Свобода», www.svobodanews.ru. Из Вильнюса здесь есть комментарий. Это осторожное поползновение к устранению национальных территориальных образований. Республик, считает один из читателей нашего сайта, национальные округа втихую почти все ликвидировали, и вот начинают следующий этап, но не получится. Есть у этой реформы и сторонники. Один из них пишет на нашем сайте, это Михаил из Нижнего Новгорода. Да, я вижу в этом смысл, но признаю, что сейчас эта идея не своевременна, но сама идея правильная, ее реализация лишь дело времени. Николай Михайлович из Москвы у нас на связи. Давайте послушаем еще один звонок. Доброе утро.
Доброе утро. За 20 лет мы откатились по развитию нашего общества очень далеко-далеко назад, 50 лет, уничтожены заводы и фабрики практически. Мы строим тот самый начальный вариант капитализма, который уже давно-давно прошел. И поскольку мы ушли от социального государства, мы сейчас даже не можем, у нас нет научно обоснованной концепции развития нашей страны, нашей Родины. Поэтому она горела буквально. Путин сам ее гасил. Это же ужасающе. Никаких планов, никаких прогнозов не строит. В то время как западный мир именно продвинулся к социальным преобразованиям своих обществ. И будущее, без сомнения, за социальной революцией, как Китай. Китай – это будущее человечества. Спасибо.
Спасибо. Еще один звонок из российской столицы. Георгий, доброе утро.
Добрым утром. Я лично отношусь к этому предложению как к очередной утке, которую уводит в сторону от главных проблем в России. Вместо того, чтобы использовать наши сегодняшние возможности, действительно почти ничего не осталось. Строить дороги, допустим, как Соединенные Штаты Америки. Они же с этого начинали. И никаких там не было агломераций. Агломерация – это новое слово из области геологии. Народ его не понимает и с удовольствием начнет интересоваться всем этим делом. И уведет в сторону. Поэтому лучше всего заниматься теми делами, которыми мы можем с успехом справляться. Строить дороги, строить деревни. Деревня была основой России. Земли много в России. Возделывать культуры, сельское хозяйство, а не заниматься модернизацией, от которой мы только что слышали и не отвыкли, и другими опусами, которые приведут к очередному эксперименту и не дадут положительного результата.
Спасибо. И вот еще одно сообщение, которое мы получили на пейджер. Наверняка новая инициатива тандема по административному преобразованию России закончится пророческими словами. Хотели как лучше, получили как всегда. У нас есть звонки из российских регионов. Владимир из Нижегородской области. Доброе утро.
Незабвенный Никита Хрущев все это проводил 50 лет тому назад. Ну и что, чем закончилось? Да ничем. Наш местоблюститель просто понты колотит, делает видимость работы. Вот и все. До свидания.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, видят ли они смысл в административном переустройстве России. Продолжим обсуждать этот проект в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в октябре увеличился на 6,6% к уровню октября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в сентябре рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 6,2%, в августе – 7%. В целом, за 10 месяцев года объем промышленного производства в России увеличился на 8,6% к уровню января-сентября прошлого года. Производство легковых автомобилей в России в январе-октябре увеличилось на 96% к уровню 10 месяцев прошлого года и составило 954 тысячи машин, сообщил Росстат. При этом в течение октября их выпуск увеличился на 2,2%, а к уровню октября прошлого года в 2,2 раза. В Государственную Думу России внесен на рассмотрение законопроект, обязывающий нефтяные компании утилизировать не менее 95% попутного нефтяного газа. Однако проект закона допускает и меньший уровень утилизации, если у нефтяных компаний будут экономические основания для этого. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует строить в Подмосковье новые мосты для автомобилей в местах пересечения автодорог с железнодорожными линиями и взимать плату за проезд по ним, заявил президент компании Владимир Якунин. К участию в этих проектах будут привлекаться частные инвесторы. По словам Якунина, альтернативные бесплатные переезды через железнодорожные пути будут сохранены. В странах Европейского Союза объемы продаж новых легковых автомобилей в октябре сократились на 16% к уровню октября прошлого года, едва превысив 1 миллион машин, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Во Франции продажи сократились на 18%, в Германии на 20%, в Великобритании на 22%, в Италии на 29%. В целом за первые 10 месяцев года объемы продаж новых легковых автомобилей в 27 странах Европейского Союза сократились на 5,5% к уровню января-октября прошлого года и составили 11 миллионов 280 тысяч машин.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 5 копеек, евро 42 рубля 21 копейка. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него неизвестных 6 ноября может встретиться со следователями. Об этом сообщила накануне его супруга. Президент США Барак Обама провел длительный и тяжелый разговор с российским президентом Дмитрием Медведевым о недавних нападениях на журналистов в России. Журналистке Манане Асламазян сегодня вручат премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Асламазян уже приехала в Россию. Почти два месяца назад на церемонии вручения премии ТЭФИ в Петербурге ее имя даже не было названо в числе лауреатов. Самолет с российским предпринимателем Виктором Бутом, экстрадированным из Таиланда в США, прибыл в Нью-Йорк. Бута в Соединенных Штатах обвиняет в незаконной торговле оружием. Вице-президент США Джо Байден призвал Сенат как можно скорее ратифицировать договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Какие из тем на первых полосах сразу бросаются в глаза и привлекают внимание сегодня?
Вы знаете, очень много таких тем, но если брать какие-то общие такие вот, которые темы, представленные во многих изданиях, это, во-первых, московская тематика и действия мэра Собянина, и не только, очень любопытная публикация есть в сегодняшних новых известиях. Тут речь идет о том, что прокурор Москвы предложил принимать превентивные меры к организаторам публичных акций протеста, например. Наказание за намерение. Так озаглавлена эта публикация. Пишут газеты о том, что глава Минздравсоцразвития Голикова вновь подняла вопрос о повышении пенсионного возраста. Но подняла не в том смысле, что надо его срочно повышать, пока вроде бы это нет в этом такой необходимости немедленной. Но, тем не менее, проблемы существуют, и вот Минздравсоцразвитие надеется, что экспертному сообществу удастся найти компромисс, который обеспечил бы интересы как нынешних, так и будущих пенсионеров. Вот еще, конечно, много пишут о том, что принято решение, но мы знаем, что Виктор Бут уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, ну, газеты подписывались в печать вчера, так что много пишут об этом, о том, что принято вот это решение. В одной из газет публикация на эту тему, это, по-моему, «Время новостей», да, точно, озаглавлено «Образец вопиющей несправедливости». США все-таки заполучили оружейного барона, это уже независимая газета, но оружейный барон тут взято в кавычки. Помимо этого, «Миллиарды из трубы», это газета «Ведомости». Миноритарный акционер «Транснефти», юрист и популярный блогер Алексей Навальный обвинил прежнее руководство монополии в миллиардных растратах при строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Та же газета сообщает нам, что по данным Росстата, промышленное производство впервые с начала кризиса преодолело среднемесячные значения 2008 года. Но промышленный взлет, если это уместно так назвать, продлится недолго, уверены эксперты. Ну и еще со ссылкой, правда, на «Нью-Йорк Таймс», «Ведомости» пишут о том, что обвинение оказало давление на присяжных на процессе бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева. «Евросоюз расширяет Южный поток» – это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта», и говорится в ней о том, что одного из самых амбициозных энергополитических проектов России, газопровода «Южный поток», возникли в Болгарии те же проблемы, что у газопровода «Ямал-Европа» в Польше. ЕС требует изменить межправительственное соглашение России и Болгарии по проекту, настаивая на допуске к «Южному потоку» всех желающих, и София с этим согласна. Москва по-прежнему рассчитывает получить для проекта особый статус, который позволяет сохранить монополию на транзит. У конкурирующих европейского Набука этот статус уже есть. Ну и вот теперь переходим к московской тематике. Газета «Коммерсант». Следствие возделало московскую землю. Вчера стало известно о том, что Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по факту мошенничества в связи с незаконным предоставлением права собственности на земельные участки площадью 16 гектар в западном округе Москвы. На этих участках предполагалось построить посольство Индии, Кубы и КНР, но они оказались в распоряжении экс-компаний подконтрольных супруги экс-мэра Москвы Елене Батуриной. И еще московская тематика, это уже что касается деятельности нынешнего мэра. Крупнейшие отраслевые союзы, имеются в виду ритейлеры, это X5 Retail Group, Magnit, Metro Cash and Carry и так далее, а также M-Video, Eldorado, MediaMarkt, Samsung, Sony и так далее, вчера доказывали правительству Москвы, что их затраты на доставку товаров в столицу возрастут в среднем на 70%, если им запретят пользоваться грузовиками в дневное время. Розничные цены тоже будут повышены, обещают ритейлеры. Вот еще московская тематика, это уже в газете «Известия». Заголовок «Откатались». Говорится тут о том, что во вторник глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин в ходе встречи с премьером Владимиром Путиным сообщил ему о тотальной системе откатов, процветающей в Москве. Только в здравоохранении действующая практика закупок позволила похитить около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Тематика и заголовок перекликается. Теперь уже российская газета «Нарыли». Тоже речь идет о коррупции, но, правда, не на московском, а на государственном уровне. Руководство тюремного ведомства вскрыло масштабные коррупционные схемы. Гигантские суммы уходили на закупку якобы современных систем охраны. На деле электроника оказывалась устаревшим хламом, а миллионы попадали в карман ловким поставщикам, пишет российская газета. Патриотизм Росмолодежной выделки. Это центральная публикация на первой полосе «Независимой». Вчера премьер Путин беседовал с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Василием Якименко, который поделился с главой правительства своими успехами на ними патриотизмом. Между тем, по данным аналитического центра Юрия Левады, за последние 3 года патриотический уровень населения страны проявил явную склонность к понижению. Эксперты «Независимой» видят истоки нехорошей тенденции в ошибочности рецептов, выписанных властью для исправления ситуации в этой области.
Спасибо, это была Валерия Шабаева. Таковы первополосные темы сегодняшних российских газет. Подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа, как всегда, репортаж одного из региональных корреспондентов «Радио Свобода». Мы не раз в последние недели рассказывали об акциях протеста в Германии, где экологи пытались помешать движению специального поезда, перевозившего из Франции переработанное ядерное топливо. А на днях уже российские экологи и представители оппозиционных партий официально обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой запретить ввоз ядерных отходов из Германии, которые должны быть складированы на территории предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива «Маяк» в Челябинской области. Оттуда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Александра Валиева.
Экологи из движения «За ядерную безопасность» и фонда «За природу» заявили, что наравне с общественниками Белоруссии, США, Японии, Германии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии обращаются сегодня к руководству России, США и Германии с просьбой отменить ввоз на производственное объединение «Маяк» отработанного германского ядерного топлива, говорит эколог Андрей Талевлин.
Производственное объединение «Маяк» долгое время уже занимается тем, что загрязняет окружающую среду, возятся отходы еще из-за рубежа, то есть электричество получают и граждане одной страны, а за отходы расплачиваются граждане другой страны. Таких варварских методов нет нигде в мире. Громадное количество радиоактивных отходов просто сбрасывается в окружающую среду. Карачай, Стечинский каскад водоем Росатом, которому принадлежит производственное объединение «Маяк», использует такие нечестные, неконкурентные ходы, когда принимает безвозвратно вот эту грязь из Европы.
6 лет назад правительство России и США заключили соглашение о сотрудничестве по возврату в Россию высокообогащенного ядерного топлива зарубежных исследовательских реакторов, построенных по российским проектам. Взамен регион, принимающий отходы, получает деньги на экологические программы. В октябре на ПО «Маяк» уже была переработана партия ядерного топлива исследовательских реакторов из Польши. Теперь готовится партия из Германии. Вот комментарий руководителя общественной организации «Планета Надежд» Надежды Кутеповой, город Озерск.
Мы протестуем, потому что на сегодняшний день проблема с теми отходами, которые были уже ввезены, не решена. И кроме того, вот наш губернатор, он нам поставил свою задачу улучшения имиджа региона. И мы полагаем, что наш регион, не должен быть у него имидж, свалки радиоактивных отходов. Именно поэтому мы протестуем.
Кстати, губернатор Михаил Юревич, узнав об инициативе общественников, тут же дал комментарии к действиям. Он заключался в том, что на рост числа онкологических заболеваний больше влияют стрессы, выбросы промышленных предприятий и выхлопы автомобилей, а не радиация. А технология переработки на маяке, по его словам, одна из лучших в мире. Андрей Талевлин вспоминает, что еще в 2001 году позиция Михаила Юревича была совсем иной.
Когда Михаил Валерьевич голосовал против закона о вывозе радиоактивных отходов, он другие аргументы как бы выкладывал и обосновал свою позицию. Я имею в виду, когда он был депутатом Государственной Думы. Один из немногих, кто голосовал против вот разрешения на законодательном уровне, а это был в 2001 году, навоза радиоактивных отходов, доказано, что воздействие радиации – это онкологический эффект. Здесь уже против этого факта уже трудно что-то возразить.
Кроме того, по словам челябинского губернатора, сейчас многие страны мира конкурируют с Россией по приему отработанного ядерного топлива для переработки. Михаил Юревич не исключил, что именно конкуренты провоцируют общественников-экологов на подготовку обращений и несоответствующие действительности заявления. Эколог Андрей Талевлин не согласен с такой точкой зрения.
Это аргумент для обывателей простых, не посвященных в проблему. В Америке вообще не занимаются этим. Они осознали, что это грязная технология, и переработка отработанного топлива не занимается вообще. То есть здесь мы никакие не конкуренты. И занимаются этим только французы, и то с топливом, которое образовано в Евросоюзе. Это просто грязный бизнес. Никакой борьбы вообще в мире нет.
Изменение позиции губернатора относительно проблемы ввоза радиоактивных отходов с точки зрения эколога Надежды Кутеповой вполне объяснимо.
Вообще он не был замечен мною в порочащих связях с маяком. Он никогда не был сторонником этого пути развития нашей области. Но я понимаю, вместе с тем, что став, так сказать, большим политиком, он, в общем, вынужден был под влиянием каких-то экономических, конечно, в первую очередь причин, вектор несколько поменять.
Между тем, нет нужды напоминать, что история Челябинской области знает, что такое экологические катастрофы, связанные с утечкой радиации. Авария, случившаяся на ПО «Маяк» в 1956 году, сброс отходов в реку Теча серьезно повлияли на жизнь и здоровье множества людей, живущих в регионе. Один из наиболее серьезных ударов приняли на себя жители села Муслюмово. О практике ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа они говорят довольно часто. Рассказывает жительница села Надежда Владимировна.
Конечно, актуально, конечно, обсуждается. Потому как это и боль, и страдания, наверное, каждой семьи, живущей именно в этом даже населенном пункте, потому что каждая семья может свои конкретные примеры привести вот этого негативного последствия даже вот этой аварии на производственном объединении «Маяк». Возмущаются, что превращают в такую свалку. Наши территории – это не повод для складирования ядерных отходов. Тем более у нас и так достаточно своих, так скажем, источников.
В Госдуме будет рассмотрен закон об обращении с радиоактивными отходами. По мнению челябинских экологов, он станет основанием для ввоза в Россию отходов и радиоактивных металлов. Согласно этому закону, будет разрешено хранение радиоактивных отходов в природных объектах, что может привести к непредсказуемым и разрушительным последствиям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одна из главных тем следующего часа. Сегодня в столице Киргизии, в Бишкеке, начинается судебный процесс по делу об апрельских событиях этого года, когда в результате стрельбы на центральной площади города погибли 87 человек. Один из заочно обвиняемых – экс-президент страны Курманбек Бакиев.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.